Добрый вечер, с вами, как всегда, в это время программа «Точка», а значит, в ближайший час мы с вами могли бы разговаривать про технологии, но и про технологии тоже сегодня поговорим. Но, к сожалению, большая часть сегодняшнего выпуска будет направлена на разговор между уехавшими и оставшимися. И это не просто фигура речи, потому что у нас сегодня в качестве экспертов два Туганбаева. Давайте по старшинству вначале Оскара представлю. Да, с другой стороны, рукой в другую сторону нужно махать рукой, извините. Оскар Туганбаев, медиа-эксперт, интернет-продюсер и бизнес-ангел. Мне так понравилась эта строчка в Википедии, что я решил ее использовать. Я не знаю просто, что это значит. Но еще у нас есть сегодня Арман Туганбаев, девелопер AI-агентов, как он себя попросил называть. Но обязательно подпишитесь на его телеграм-канал NeuroHolst. Меня зовут Денис Альшанов, и я предлагаю прям сразу побежать, потому что тем много, тем интересны. И прям самая первая наша тема сегодня, она, ну, скорее комедийная, но она меня подталкивает к мысли, что вообще мы с Оскаром, который остается в России, в Москве, можем на сегодняшние темы разговаривать, если вот там даже в Думе себе позволяют на эти темы разговаривать. О чем я говорю? 16 июля в Госдуму внесен законопроект о государственных гарантиях цифровых прав граждан Российской Федерации. Внесли это КПРФ. Если честно, я это воспринимаю так, как будто они решили, что, ну, кто-то наверху решил, что нужно, чтобы какая-нибудь партия неудачник, не Единая Россия, которую поддерживает вся страна, а партия неудачник, которая поддерживает жалкие единицы, чтобы она внесла вот этот проект про чуждые россиянам какие-то права цифровые, тем более. Но тем не менее, это что ж такое? Послабление? Можно хотя бы надеяться на цифровые права? Или просто популизм и ни на что надеяться даже не стоит? Хочу я задать вопрос, наверное, вначале у Оскара, который как-то чуть-чуть поближе там находится и знает, насколько цифровые его права на данный момент.
Ну, смотри, Денис, на самом деле они не то что неудачники, у них как бы роль второго плана. На самом деле их поддерживает очень много людей. И если бы выборы были настоящие, то их бы, ну, как бы зарегистрировали еще бы больше голосов. Но в любом случае у них в районе, даже официально в районе 20%. Поэтому, так как у нас население стареет очень сильно, вот, то на самом деле у них большая поддержка среди пенсионеров и людей старшего возраста. Поэтому на самом деле они представляют большую часть россиян, большую часть, не большую, а большую. А тем более, что Единая Россия теряет голоса, и как бы я думаю, что власть будет пытаться поменять, собственно, партийный какой-то состав, может, придет, ну, то, что они ввели вот этих вот новых людей там, и, ну, всякие другие там партии продвигают. Там даже, ну, яблоко допускают до выборов, как бы, это как бы, ну, это же у нас демократия плюрализм, много мнений у нас теперь. Да, понятно, что это не инициатива КПРФ, да, понятно, что им спускают повестку, и они ее двигают, вот, но на самом деле этот закон, он довольно специфический, он, вот это ты говоришь, права нам дают, там такие права, что тебе разрешают от будки до забора бегать, то есть как бы там оно, как бы, тебе говорят, что вот, а здесь забор, вот, но здесь ты можешь бегать. Поэтому, ну, вот, ну, такой у нас закон, но они сейчас, это скорее не права, а регламентация, она границы показывает, где можно, где нельзя.
Чтобы я и зрители правильно понимали, это вот в заголовках звучит так красиво, как будто бы депутаты от КПРФ вышли на трибуну, сказали, что нам нужны свободы, анонимность и вот это вот все, и нельзя типа ломать интернет, и про это они, кстати, говорили публично. А по факту все сводится реально к тому, что, может быть, это даже и будет принято, потому что анонимность по паспорту, а интернет — это только то, что разрешено интернет, ну и как у Войновича, по способностям каждого по потребностям, и есть комитет, который определяет потребности. Я правильно все понял?
Да, нет, все так. На самом деле, я читал, как бы, то, что доступно мне публично, значит, оно написано довольно разумно. Обычно просто нам говорят, что мы не можем по утрам чихать, вот, и не можем пить водку с пивом. Вот, ну, как бы обычные законы, которые принимаются. Вот. А тут, как бы, там довольно грамотно все прописано, что вы можете ходить вот от забора до обеда, значит, и у вас там, вы можете делать вот это, значит, прыжок на месте, провокация, попытка к бегству там, и так далее. То есть оно строгое, но очень зато хорошо прописанное. Это на редкость какой-то грамотный закон. В том смысле, не грамотный в смысле он хороший, а в смысле они почему-то очень подробно все прописали. Может быть, они наняли каких-то экспертов, которые этот закон пропускали, может быть, они там Минцифры привлекли, еще и так далее. Но он выглядит очень продуманным и прописанным хорошо. На редкость. Я не ожидал такой качества текста.
Ну, то есть давайте, например, приведем цитаты. Ну, то есть доступ к интернету можно ограничивать только по решению суда, а если без решения суда, то на 48 часов и только если как бы есть угроза того, что происходит прямо сейчас, кибератака на важные сервера. Звучит очень классно. Вопрос в том, как с карусельными арестами. Не будет ли такого, что вот атака по самой важной инфраструктуре началась сейчас, через 47 часов началась еще раз, и поэтому заново ограничили еще на 48 часов. Ну, то есть, как бы, с одной стороны, да, 31 статья Конституции РФ, граждане имеют право собираться мирно без оружия. С другой стороны, количество подзаконных актов про то, как они должны это сделать, чтобы такой митинг был реально возможен, как бы оно такое, что для внешнего обывателя выглядит, что по Конституции разрешены митинги, а на самом деле ничего согласовать не получается. Может быть, вот эти правки про то, что у вас есть интернет-свободы, гарантируется, что интернет никто ограничивать не будет, будут все равно найдутся какие-то карусели, как это все равно все ограничивать, но при этом для западного журналиста будет выглядеть так, как будто бы Россия чуть ли не впереди планеты всей. И пока в Англии запрещают, значит, доступ без паспорта, вот в России анонимность закреплена в правах гражданина.
Ну вот да, я тут с Арманом согласен, на самом деле. Действительно, закон, он выглядит, как будто бы его писали для западных журналистов. Вот прямо так оно выглядит. Вот. Но дело в том, что, ну, Арман, про Конституцию ты сам отлично знаешь. У нас президент уже 26 лет у власти. Вот, и как бы Конституцию периодически правят, и, в принципе, она никого вообще особо не волнует. А подписать любого человека под любой закон всегда можно. То есть, ну, хорошо, они тебя закроют не потому, что ты там в интернете что-то написал, но скажут, что ты там дискредитировал власть, там какой-то... Бывают такие суды, где закрытые свидетели говорят, что ты, значит, что-то не так говорил на кухне. То есть у нас дошло до прям 37-го года, условно говоря. То есть как бы ты никогда не знаешь, за что тебя посадят и за что тебя привлекут. Поэтому законы – это хорошо, выглядит он, текст нормально, вот, но мы понимаем, что строгость советских законов компенсируется необязательностью их исполнения. То есть они тебя все равно, если захотят, посадят.
Давайте еще поговорим, что... Да, прости, я коротко добавлю, что понятно, что перед выборами очень выгодно показать, что какие-то инициативы про это есть. Что очень выгодно в уста КПРФ вложить слова о том, что они вот представляют какую-то борьбу за интернет, чтобы еще и пикабушникам, где достаточно большая идет буча с целью что-нибудь сделать уже с этими бесконечными блокировками интернета, предоставить какой-то легальный унитаз, в который можно положить свое мнение и сказать, да, давайте мы теперь еще и все за КПРФ пойдем проголосуем, раз они такие умные вещи, значит, предлагают. То есть, понятно, что методички остались все ровно те же самые. Давайте мы на какой-нибудь стадии озвучим эту штуку, давайте, может быть, оно как-нибудь попадет в легальное поле, чтобы показать, что, да, а вот надо было не 150 тысяч подписей, а 200, как там отвечали, когда Нарой Навальный собирал подписи, и вот как бы в легальное поле занесли, делать ничего дальше не надо, а картинка красивая, да.
Ты знаешь, Арман, я с тобой первое согласен, а второе, я, честно говоря, не очень понимаю, зачем они это делают, потому что, то есть КПРФ – это придворная позиция, то есть они просто присутствуют, они есть и есть, да, и в принципе, не надо легитимизировать никак. Вот, зачем они это делают? Они – это вот коллективные они. Зачем вот при помощи КПРФ продвигать такую историю? Потому что на самом деле у общества уже очень давно нет запроса на свободу в интернете никакой. Ну, потому что все, кто были не согласны, они уехали. Все, кто остались, они могут кушать то, что им дают. И, в принципе, мне не очень понятен вот этот реверанс, который происходит. И действительно не ясно, зачем это делать, потому что, ну, понятно, что выборы не настоящие, да, понятно, что все будет нарисовано заранее. И, ну, это какая-то очень странная акция культурная такая, художественная, не очень понятно, зачем. Нам внезапно сказали, ребята, у нас свобода в интернете, вот оттуда, оттуда, да мы и так знаем, что мы не свободны, но и зачем это лишний раз как бы подчеркивать и рассказывать, как именно мы не свободны, непонятно.
Может быть, подросло новое поколение? Все-таки представь себе школьника 14 лет в 2022 году. Ему сейчас исполнилось 18. Он готовится к тому, чтобы впервые сходить на выборы. Или, может быть, там 15 ему было тогда. Он тогда не мог никуда уехать. И вот, значит, для него рисуется картинка. Потому что если ты все время будешь рисовать картинку только для 78-летних дедов, то, может, у тебя и все не туда пойдет.
Ну, они же привыкли это делать. Ну, то есть, ты бы видел наше телевидение, ты, слава богу, его не видишь. Вот, но там просто, ну, такую ересь несут, как бы, ну, совершенно. Я думаю, что там в телевизоре могут про это вообще ничего не сказать, вот про этот закон конкретно. Ну, просто не очень понятно. Это какой-то, вот действительно, еще раз, реверанс в чью-то сторону, непонятно в чью. Потому что зачем нам рассказывать, что у нас будет вот такая анонимность в интернете, там и все вот эти вот ограничения, ну, там же в этом законе, в том-то и дело, что там больше про свободу, то есть они вот очень внезапно, причем именно внезапно что-то КПРФ делает. Почему они начинают рассказывать, что а мы будем защищать ваши права, свободы там и так далее? Потому что я напоминаю, что КПРФ это в некотором роде правопреемник КПСС, которая не очень-то была про свободу. Поэтому я бы понял, если бы этот законопроект внесли там вот какие-нибудь новые люди, там технократы какие-то и так далее. Непонятно, почему это делает КПРФ. То есть вот здесь вот я как старый телевизионщик, я не очень понимаю, собственно, установку режиссера, того, кто это все запланировал. То есть тут больше вопрос, чем ответ.
Нет,
Давайте тогда
режиссеры пошли в
перейдем.
разнос.
Давайте тогда перейдем к тем постановщикам, чьи действия мы прекрасно понимаем. Я говорю про Евросоюз, который в конечном итоге посмотрел на все происходящее, посмотрел, почесал репу много-много лет. И такой, опа, а у нас ведь есть ВКонтакте, а у нас ведь есть ООО «Коммуникационная платформа», это те, кто разработал Макс, и у нас еще есть некоторое количество разных компаний, которые занимались разработкой СОРМ. И по всем трем уже есть у Евросоюза, у Европарламента достаточно количество доказательств, что они причастны к подавлению свободного общества, что они причастны к посадкам большого количества людей просто потому, что сливали переписку прям открыто. Да, по требованию сотрудников полиции, но без решения суда, естественно. И все эти люди были, точнее, все эти компании были добавлены, суммарно 11 компаний было добавлено в новый санкционный список. И что уже по результатам этого добавления произошло, мы обсудим чуть дальше. Но давайте вначале порадуемся за ВКонтакте, вначале давайте порадуемся за все эти компании. Особенно, мне кажется, стоит порадоваться за то, что ВК радостные побежали говорить, что мы больше не будем пользоваться vk.com, мы будем переходить на vk.ru, все быстро-быстро переходим. И это, на мой взгляд, самое показательное во всей этой истории, по той причине, что когда-то давно был такой сайт vkontakte.ru, он был изначально по названию направлен только на русскоговорящих, потому что ни один иностранец вот это вот vkontakte.ru не понял бы, что означает. А vk.com красиво, понятно, эффектно, молодежно. И вот теперь состарившиеся ВК уходят с международного рынка и становятся россиянами. А все, это финита ля комедия, санкции победили, или, как говорит Мария Захарова, санкции только нас усилят.
Денис, слушай, смотри, у меня есть два соображения. Во-первых, я думаю, что никто из иностранцев никогда не пользовался ВКонтакте. Это могли пользоваться только уехавшие наши. То есть я не вижу ни одной причины, почему иностранцы должны пользоваться ВКонтакте. Вот. А
Прости, прям сразу перебью. А как же халявная музыка и порнуха?
она же на русском языке. Ну, то есть,
Порнуха?
ну.
Да какая разница? Ну серьезно, ты что, за сюжетом пришел следить?
Ну, слушай, русская порнуха тоже отличается сильно от иностранной. То есть, как бы, я не буду тебя учить, а она специфическая русская и специфическая иностранная. Ну, может быть, и смотри, может быть, я неправильно оцениваю, Просто, мне кажется, там иностранцам и западло, и плюс нет CDN нормального. И, в общем, я не думаю, что кто-то реально ходил на ВКонтакте что-то там использовать, потому что той же самой порнухи ее полно на разных других иностранных ресурсах, там, не знаю, Pornhub, я сейчас не буду рекламировать никого. Ладно, короче, есть порнуха, есть и без ВКонтакте. Вот. VK, ну... Я не знаю, в чем разница, если они переходят с VK.com на VK.ru. Это какая-то такая показушная история в целом. Но, в общем, честно говоря, я тут вообще-то не очень вижу новость. Значит, ну да, они там нас ограничивают. Мы перед этим ограничили все их соцсети, да, там все у нас заблокировали и очень трудно ходить, вот, но если хочешь, всегда можно поставить VPN и можно ходить куда угодно, но я думаю, что если кому-то, как ты, какого-то гипотетического иностранца ты представляешь себе, который хочет за бесплатными фильмами и порнухи ходить, они, наверное, найдут способ это делать, не вижу проблем.
Мы в точке в определенный момент обсуждали, что, кажется, от санкций такого типа пострадают только россияне, которые не смогут выполнить предписание установить себе Макс примерно. Но, с другой стороны, после этого я переобулся прямо в эфире и говорил, что, на самом деле, видимо, это очень важно с прецедентной точки зрения, что очень важно, что компании, которые... Не так много европейских компаний бегут впереди паровоза и пытаются что-нибудь заблокировать, пока им не прислали прям указание это заблокировать. Все-таки они бы хотели рынком это решать, если можно давать доступ, то можно, а вот только если как бы уже совсем нельзя не заблокировать, тогда начинают блокировать. И в этом плане санкции против ВК и то, как с ним начал бороться ЕС, Apple Store, Google Store и так далее, они важны тем, что раньше санкции как бы делились на две категории. Были санкции против Rush Today, которые, очевидно, как бы пропагандистский рупор, и были санкции на уровне вот типа чипы. Не повезем к вам наше оборудование. А вот все, что посерединке, оно как бы находилось в такой немножко серой зоне. Никому в голову не пришло бы блокировать Рустор за то, что в нем можно скачать, условно говоря, Russia Today. То есть, например, YouTube мог забанить канал Russia Today, но никому не приходило в голову начать на YouTube давить, чтобы он это сделал. И таким образом все вот эти санкции про то, что «а давайте мы заблочим ВКонтакте здесь и ВКонтакте здесь», то есть как бы ВКонтакте как раз становится соучастником рупора пропаганды, вот эта вся телега про то, что на Wildberries, кроме всего прочего, продавались там, не знаю, бронежилеты, дроны и так далее, и поэтому это легитимная цель. Вот эта история, она довольно интересная, про то, что ВК, кроме того, что это окологосударственная или государственная компания, кроме того, что это огромный медиахолдинг, оно становится соучастником по принципу того, что оно предоставляет площадку этой пропаганде. И это довольно важный кусок, и, может быть, вот он в нашей будущей борьбе против страны-агрессора пригодится, что как бы вот если ты даже не производишь чип, который вставляют в штуку, которая следит за интернетом, и, может быть, ты даже не построил специальную систему, которая в Замоскворецкий суд отправляет дело, когда активист отправил телеграм-сообщение какое-то, а что если ты просто предоставил аппаратуру, которая сканирует весь интернет. Вот у нас иногда в эфире звучат такие страшные слова, как типа SORM и TSPU. Вот если ты просто работаешь в компании, прослойки, не прослойки, неважно, которая занимается тем, что строит как бы систему слежки за россиянами, то ты уже ответственный. Ты уже получаешь персональные санкции, ты уже не должен покупать ничего у нас и так далее. И вот этот кусок, он очень важный. Про то, что между как бы чуваком, нажимающим на кнопку и отправляющим ракеты в воздух, и Соловьевым разница есть, и Соловьев, но при этом Соловьев все равно мудак. А как бы есть еще и программист, который просто написал код, который следит за всем интернет-трафиком, находит в нем подозрительные штуки и свистит Билайну о том, что у него человек, кажется, за рубеж вышел. Вот этот человек тоже должен понести ответственность. Эта ответственность может быть меньше, но он должен ее нести. И поэтому вот этот санкции против ВКонтакте стоит рассматривать как то, что вот эти все общие слова, что если ты площадка за свободу слова, то там каждый должен иметь возможность высказать свою позицию. Не совсем. Ты должен отвечать и должен выбрать. Если ты радостно рассказываешь, что тебе от этого только легче, и вообще мы давно мечтали перейти на ВК.ру, но просто до этого руки не доходили, а теперь благодаря санкциям наконец-то это сделаем, то ты можешь дальше об этом говорить, но вряд ли это, во-первых, рыночно обосновано, а во-вторых, важно, чтобы они чувствовали тревогу, важно, чтобы они боялись за это.
Тут ведь интересно, ты сравнил с РТ, и это хорошее, интересное, объемное сравнение, потому что в наших головах, в принципе, ВК как площадка для донесения каких-то мыслей, вот таких прогосударственных, за бюджетные деньги, для Попила, Кириенко, вот это вот все, для того, чтобы можно было пилить, 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 и семейка Кириенко обогащалась, но не только Кириенко. Она у нас вот там вот существовала. Но ведь интересно, что Евросоюз вел санкции за то, что эти компании, включая ВК, там список из 11 компаний, и физических лиц и компаний, и они все обвиняются в том, что они связаны их действия с репрессиями, наблюдением за обществом, ограничениями VPN и давлением на гражданское общество. Ну, то есть, как бы, пока достаточно большое количество людей, и мне кажется, подавляющее большинство россиян относились к ВК как, ну, да, там какое-то дурацкое видео с этим, с Азаматом показывают, или кто там еще из этих, из импровизации, вот, я не знаю, как их зовут, простите. Все общество вот так вот относилось, и только единицы кричали, что из-за ВК посадки, из-за Сорма посадки, из-за Макса посадки. Евросоюз раньше пришел к тому, что, ну, вот вы такие сволочи. И мы уже, на самом деле, чуть-чуть заспойлерили, к чему мы идем дальше. Как раз правильно говорит Арман, что следствием стало то, что теперь уже все начали удалять Макс и, в принципе, приложение ВКонтакте, там даже приложение, черт побери, Маруси, удалили теперь уже и Google, теперь уже и даже Huawei. Вроде как и в Samsung что-то такое происходит в Galaxy Store, но непонятно. Когда в последний раз проверяли, там Макс слово, например, не искалось, а слово Мах искалось. Интересно, интересно, работает, но тем не менее, тут ведь еще есть несколько граней. Во-первых, Apple, которые побежали раньше, сдали фальстарт до санкций, просто взяли и начали действовать. Впервые такое с Apple. Обычно Apple всегда догоняющие. А это с одной стороны. С другой стороны, ВКонтакте, которые помимо вот всей этой истории с доменом, они еще побежали продавать Рустор, чтобы и на Рустор тоже не прилетело. И они продали 100% акций гендиректору компании много приложений. Это те, кто вроде как разрабатывали непосредственно Рустор, но тем не менее принадлежал он ВКонтакте. И получается, что как следствие, вот можно посмотреть на график того, как резко упали акции ВКонтакте. И мне кажется, это не предел. Хотя, мне кажется, этот график ни о чем не говорит. Тем не менее, тут в результате всю неделю идет усиленный разговор. А кто пострадает сильнее? Кто пострадал сильнее? Мы, которые находимся снаружи, не понимаем этого на самом деле. А пострадали ли на самом деле россияне, которых российское государство лишило Телеграма, Ватсапа и Вайбера? Вот мы с Оскар подтвердит, мы с ним никогда не переписываемся в Телеграме. Я сейчас подмигиваю, делаю воздушные скобки. Но при этом как бы, его лишили Макса, которого у нас не было, значит, мы и так не могли связаться. Кто больше в результате потеряет от всего этого? Понятно? Нет? Я не знаю. Наверное, стоит вначале спросить у Оскара, который в эпицентре событий.
Да, спасибо, что даешь слово. Значит, на самом деле, я хочу чуть-чуть на шаг назад вернуться, значит, и потом продолжить про то, что ты говоришь. Просто то, что заблокировали приложение VK, все приложения, да, там и Mail.ru, и все, что принадлежит группе VK, да, значит, их формально, вот то, что я читал в этом постановлении, их формально заблокировали за слежку. Но я хочу сказать, что, во-первых, огромное количество российских приложений обладают еще большими возможностями слежки. То есть это VK это не самая такая компания, которая хорошо может следить. Там тот же приложение Сбера и разные ну, извините, пожалуйста, индексовые приложения и разные наши искусственные интеллекты, Арман, ты извини, что я их называю нашими искусственными интеллектами, значит, они имеют, если те же самые, если не те же самые, то гораздо большие возможности для слежения, вот, и при этом мы все понимаем, что вот если мы пользуемся системой Android, то Google сам по себе, обладая нашими телефонами, может следить за нами гораздо больше, чем наши какие-нибудь вики-приложения. И вот ты, Денис, как разработчик, меня поймешь, да, если у тебя там в игровом приложении стоит там вызов Firebase, там, ну, что-нибудь, любой какой-то внешней статистики и обращений, то ты эти все данные передашь туда. Поэтому я не очень понимаю, это какое-то некоторое лицемерие. Я перед программой говорил, что я иногда буду защищать дьявола, вот, но в данном случае не очень понятно, что за что нас конкретно сейчас вот типуют, что за слежка такая, которая у нас есть, а у них нет. Вот, это про то, что я хотел сказать.
Я недавно вбрасывал, что я предлагаю правительствам выдавать разрешение на то, чтобы они следили за своим гражданам, полностью читали переписку и так далее, в зависимости от того, в каком они месте по рейтингу свободы прессы. Как бы, когда мы говорим про то, чтобы в Китае читали все сообщения в автоматическом режиме и детектило преступления и так далее, это звучит страшно, потому что мы знаем, как оно это будет использовать. Когда мы говорим про это в какой-нибудь Франции, мы надеемся на то, что это будет чуть лучше использовать. Сейчас Англия начала ползти в сторону того, что там это будет использоваться тоже не в ту сторону. Ты, конечно, прав, что история про слежку, про передачу данных пользователей и так далее, это все очень как бы серая зона, и почему одним можно вводить правила про митинги и их согласование, а другим нельзя. Да, мы здесь меряем intention немножко. Мы меряем то, в какую сторону мы ожидаем, что это будет использоваться. Когда мы говорим про то, чтобы сделать очень удобную функцию Face ID в айфоне, чтобы человек мог разблокировать iPhone. И то, что Apple приходится хранить для этого данные пользователя или измерения и так далее, да, у этого немножко другая штука, чем когда камера в метро в Москве начинает измерять лица людей и задерживать политических активистов на подходе к местам акции еще до того, как они приехали на нужную станцию. Поэтому да, история про слежку, она, возможно, даже немножко лицемерная. Вопрос в том, как оно дальше используется. Это немножко, я согласен, похоже на историю про то, что мы начали с самого начала, про то, что типа человека можно, как Илью Ремесло, задержать за одно, а посадить за другое. С другой стороны, противоречия здесь скорее нет. Все-таки история про то, как Google использует данные куки, про то, из какой страны пользователь, какую рекламу им показать и так далее, несравнима с тем, как российское правительство использует данные по перехвату на российских серверах данные пользователей и так далее. Поэтому я скорее здесь считаю, что это все еще в серой зоне, но все еще окей. Все еще нормально банить ВК за слежку. Все еще ненормально, когда они начинают использовать баги Андроида и простукивать разные адреса других мессенджеров, чтобы понять, есть ли у человека на телефоне Telegram. На этом ловили, по-моему, разработчиков Макса. Ой, есть ли у него на телефоне VPN, не Telegram. На этом ловили разработчиков Макса. Это нехорошая история. Хорошо, что дошли до них. Поэтому, может быть, обидно, но да, тем можно следить, а России нельзя.
Вот за час до точки была программа с Дмитрием Львовичем Быковым, Classic News, и я вот все еще на какой-то такой литературной волне нахожусь, и я вот сейчас подумал после слов Армана, точнее, пока он говорил, когда он упомянул Британию, я подумал, что ведь на самом деле большинство антиутопий, они написаны либо про Британию, либо про Америку. Причем про Британию больше. Вот навскидку таких великих какие-нибудь. 1984, что там еще, Вефа Вендетта, Скотный двор. Это все в Британии. Правда, в России был «Москва-2048» и Замятин. Но у Замятина мы, мне кажется, даже не про Советский Союз, а вообще не про абстрактное государство. И это к чему? Это ж хорошо на самом деле ложится в разрезе того, что если люди готовы бояться того, что появится некий большой брат, который за ним все время следит, и люди изначально рефлексируют это и готовы писать произведения про это, рассуждать про это. Это один разговор. А когда мы реально имеем дело со страной, которая не боится, что ли, этого, я даже не знаю, как сформулировать, со страной, где очень много антиутопичных вещей уже реальность, и при этом люди скорее смеются над этим, как у Войновича, то, наверное, это что-то другое. И очень логично выходит наша следующая тема, потому что, смотрите, был такой старый анекдот про ворону, которая летела в самолете рядом со слоном и выпендривалась. В результате их обоих выбросили с самолета. Ворона машет крыльями и говорит: а что выпендриваешься, если махать не умеешь? Вот российское государство выпендривалось. Говорит: у нас есть суверенный мессенджер, у нас есть суверенное это, суверенное то, нам никто не нужен. И тут его Макс выбрасывается с самолета, а летать он, оказывается, не может. Но, тем не менее, как пишет Коммерсант, выясняется, что все равно к 2030 году госслужащих нужно полностью перевести в рабочие чаты в отечественные мессенджеры. Тут, конечно, отдельный анекдот заключается в том, что в прошлый раз был назначен финальный срок 2024 год, а теперь вот нужно на 100% сделать к 2030 году. Но просто вопрос у меня, а куда перевести, если некуда? Все, нету Макса.
Я с тобой согласен, что его нету, но как бы он все равно будет Русторы. Скоро как бы перестанут иметь возможность покупать айфоны, если война
так
не закончится.
Так это у тебя, слушай, это у тебя может быть Рустор. У чиновника, у госслужащего, ну откуда может быть Android?
Ну серьезно. Ну ты же представляешь себе, про какого госслужащего речь идет. Речь идет про то, чтобы ты, когда приходил в мои документы, и они просили тебя подтвердить личность, они тебе код отправляли не смс-кой, не где-то еще, а внутри Макса. Это же мы не говорим про высокопоставленных госслужащих. Мы говорим, чтобы у тебя, когда ты хочешь пожаловаться на то, что ветки дерева слишком далеко выросли, а управляющая компания должна прислать эвакуатор с двумя молодцами и сбрить, вот это должно произойти в Максе, чтобы все похвастались, какой Макс удобный, как там оперативно решаются задачи и так далее. Мы ни в какой момент не обсуждали, чтобы была такая история, что депутаты между собой, законопроекты в Максе, это все никого не волнует. Речь чисто про самых низовых госслужащих, речь про то, чтобы у населения было вот такое ощущение зубной боли, чтобы вот ты, когда вот ты заходишь на госуслуги, у тебя воняет вот архивом в этот момент, когда ты туда заходишь, вот чтобы ты понимал сразу, как только ты входишь в госучреждение, и тебе говорят: отправьте нам, пожалуйста, фото паспорта 3x4, в этот момент, чтобы ты понимал, где его надо отправить, просто вот чувствовал. Вот про такого уровня штуки. Нет, конечно, и все эти истории про военных на российском фронте и так далее, они все равно будут пользоваться не Максом. Речь не про то, чтобы в Максе была реально какая-то работа. Речь про то, чтобы создавалось ощущение, что вот если тебе нужно показать свой СНИЛС, то это дело в Максе.
Дайте я 2 копейки вставлю. Во-первых, Денис, я как душнило и зануда хочу сказать, что этот роман Войновича называется «Москва-2042», не 2048, как ты сказал.
Спасибо.
Вот, это, да, как педант. Вот. А насчет Макса, вы знаете, ну, я понимаю, что свобода и конкуренция – это очень важная история, которая двигает страну и людей вперед. У нас, к сожалению, уже очень давно нет никакой ни свободы, ни конкуренции. То есть как бы у нас все очень все криво и все в ручном режиме происходит, и чем дальше, тем хуже. Но, значит, вот Макс. Да, Макс не самый хороший мессенджер, я не пользуюсь, но, ну, как бы я его проверял, смотрел, но и не пользуюсь. И не потому, что он как бы следит, и мне скрывать нечего, я человек, ну, как бы, я ничем запрещенным особенно не занимаюсь, кроме как точку веду. Вот, не веду, а участвую, извините. Значит, да, но, значит, есть, у нас есть гораздо более архаичные механизмы, чем Макс. У нас есть АвтоВАЗ, который крупнейший производитель автомобилей в России. У нас есть Почта России. Я ей пользуюсь, к сожалению, регулярно, чтобы отправлять своим родственникам в Черногорию какие-либо вещи. И это вы себе не представляете, какой это катастрофический ужас. То есть, потому что, ну, это Макс там рядом лежал. То есть там надо всякие талончики, регистрацию заранее все завести. Значит, декларацию там я вот, понимаете, я чтобы отправить посылку, да, вот я отправляю, предположим, детям книжки, да, я должен их пересчитать, я должен найти их коды в этом системе, там, не знаю, как он называется, АКВЭД или что-то такое. Значит, я это все должен занести, я должен оценить каждую книжку, значит, там, стоимость. Я должен это все сам взвесить, значит, занести вес, это все в декларацию, все это оформить, потом я прихожу туда, и там это происходит второй раз. Они опять взвешивают, они опять это все проверяют, значит, и это такой некоторый квест. Это каждый раз, на самом деле, занимает около там, 40-50 минут, чтобы просто отправить посылку. Поэтому Макс – это еще цветочки. Это ладно, он еще как-то хоть немножко автоматизирован. Ну, хорошо, мыши плакали, кололись, продолжали есть кактус. Мы будем есть этот кактус, куда нам деваться? Будем ездить на Лада Лабрус и пользоваться Максом. Это не самое страшное дело, на самом деле.
Я хотел к этому добавить, что да, на самом деле зажравшиеся москвичи, если бы хотя бы мои документы пришли бы по всей стране и работали бы так же хорошо, как при Собянине, уже было бы неплохо. Я не уверен, что в большинстве мест есть электронная очередь. А если представить себе просто улучшение, что вот через Макс нормальная онлайн-регистратура, которой там никогда не будет, а только пропильные деньги. Ну, в общем, мы не можем говорить про... Как Оскар возмущался, почему им можно следить, а нам нельзя. Реально представить себе цифровую штуку, которая как бы облегчает всю работу с госструктурами, у тебя все оцифровано и все удобненько и лежит в одном месте, и ты вот показываешь паспорт в магазине внутри приложения Макс, и от этого тебе водочку продают, и это засчитывается как за официальный документ, несмотря на то, что он у тебя лежит наверху, это было бы прекрасно. Но да, при этом Макс все то же самое неудовлетворительного качества субстанция, которую, значит, впихивают везде, но я согласен, что ну, пускай впихивают. В смысле, даже если бы это было бы что-то очень качественное, его бы все равно пришлось впихивать гражданам для того, чтобы им начали пользоваться. Даже супер-классные технологии, которые сильно облегчают жизнь, их достаточно сложно населению объяснить. То, что их приходится так объяснять, и еще и изображая, что это они сами придумали, они санкции их заставили, это, конечно, вранье и, конечно, плохо. Но вот как Оскар предупреждал, что он будет защищать, вот и я чуть-чуть. Значит, цифровизация документа оборота между государством и человеком – это хорошо. То, что это делают в Максе, а не в Телеграме, тоже, наверное, хорошо. У меня нет надежды на то, что Телеграм будет таким государственным мессенджером внутри РФ. Если бы на этом заканчивался список, было бы прекрасно. То, что он используется для всего остального, вот это делает как бы эту ситуацию драматичнее, делает нашу ненависть к Максу оправданной и так далее. Нехорошо при этом бороться с ОПНами, травить свободу слова, вешать плашки инагентов и бить людей дубинками. Но сама цифровизация общения с государством через какой-то единый мессенджер было бы неплохо.
Единственное, что я, конечно, должен вот этого самого либерального поуеха чуть-чуть поправить, потому что все-таки какой-то, я не помню, как он точно называется, но, по-моему, не мои документы, но даже в Махачкале, я говорю даже в Махачкале, потому что это достаточно отдаленный регион с не очень хорошим экономическим положением. При всем уважении, я сам много лет прожил в Махачкале, но в Махачкале госуслуги есть, и, соответственно, очень большой процент того, что москвичам вот так вот надменно кажется их прерогативой с моими документами, там есть. Другой вопрос, что это делалось все параллельно, и Москва пилила бюджет второй раз, это более интересный момент. Но, тем не менее, у нас сегодня есть задача минимум сделать так, чтобы все, кто захочет смотреть футбол, могли переключиться сразу же, в ту же минуту, как мы закончим, и ничего не пропустить, поэтому побежали дальше. А дальше нам есть что обсудить. Помните, был такой Джонатан Айв? Помните, OpenAI привлекли Айва работать к себе? Если вы не помните, кто такой Джонатан Айв, это человек, который сидел в белой комнате у компании Apple и делал их дизайн, промышленный дизайн. И он оказался в компании с OpenAI не просто так, потому что последние хотели сделать, ну и все еще планируют сделать какое-то устройство для общения с искусственным интеллектом, там, я не знаю, не телефон, что-то новое. И тут Apple это дело заметила. Apple это дело заметила и решила, что «а как же так?» И плохо говорит Apple. Но, с другой стороны, может быть, я драматизирую, может быть, на самом деле там все несколько по-другому. И Apple правы. А правы они в чем? Они подали иск, во-первых, против OpenAI, сам непосредственно, и против некоторых сотрудников, которые перешли из Apple в OpenAI из-за того, что последние унесли с собой часть данных. Там очень смешная история. Там история, которая сводится к тому, что человек оставил у себя ноутбук после увольнения из Apple, а это обычная практика, очень часто люди оставляют у себя ноутбуки. А в какой-то момент он случайно, или не случайно, или специально, мы не знаем, но обновил уже после увольнения, через большой срок после обновления репозиторий, выкачал эти данные, новые данные. Ну, тут, наверное, вопросики к безопасности внутри Apple, которые позволяют это делать, с одной стороны. С другой стороны, ну, реально, когда достаточно большое количество людей были заханчены из одной крупной компании в компанию, которая явно собирается конкурировать на рынке устройств и конкурировать на рынке устройств нового типа, это, наверное, выглядит несколько интересно, своеобразно и более сложно, и, может быть, даже иск оправдан. Может быть, и нет. Может быть, это все какая-то такая глупая история из категории Apple мстит за то, что OpenAI потенциально возьмет и заберет у них все, а не только Apple Intelligence, которого так и не случилось. Я знаю, что у нас главный фанат Apple, конечно же, Арман. Я предлагаю передать ему вначале.
Да, сейчас, быстренько. Я быстренько ставлю эпиграф. Действительно, по существу может только Арман хорошо рассказать. Вот. А я хотел сказать, что старейший город в России – это Дербент в Дагестане. Вот. И я по роду своего бизнес-ангельства, значит, общался со стартапом, который там делал умный город. Они одни из первых в Дербенте сделали умный город. И они при помощи разных хитрых технологий делали там правильное освещение, водоснабжение. Там они реально очень сильно там технологизировали. Кажется, что это древнющий город. Да, он древний, ему там, по-моему, больше 2000 лет. Вот, но, значит, технологически они там сделали очень умную большую систему. Это просто вот про, ты говорил про Махачкалу и Дагестан, и поэтому я и вклинился. А про, собственно, по сути расскажет Арман.
По сути, я бы добавил, что ты так игриво передаешь информацию, но у меня сложилось ощущение, ну, не хочу быть судьей, что он реально, да, он не потерял доступ к дашборду благодаря ошибкам Apple, но все-таки он вполне целенаправленно пытался скачать инфу оттуда. Нет такой истории, что ты как бы случайно обновил инфу, скачал себе на компьютер терабайты данных.
Я пытаюсь говорить как человек, ну, знаешь, как юристы говорят, мол, типа, мы на 100% не уверены, мы предполагаем, что это осознанно, но пока, чтобы не было обвинений в профамации, мы сделаем вид, что он случайно и подмигивает.
Тут на самом деле мне кажется, что есть довольно известная история про то, что даже несмотря на то, что компании позволяют тебе выкупать рабочие ноутбуки, потому что действительно это было бы ужасным расточительством, если бы человеку при поступлении на работу выдают новенький MacBook, а после этого при увольнении требуют его отдать обратно, а новому сотруднику уже не выдашь, потому что он старенький, а человек живет в другом месте, и вообще пускай он уже оставит у себя, давайте ему дадим возможность выкупить. Как бы это нормальная практика, действительно оставляют вся технику. Но я хочу сказать, что, по-моему, очевидным правилом, которое звучит из всех утюгов про стартапы и про все что угодно, то, что не надо с рабочей машины ничего делать, связанного с новыми продуктами. Никогда не пытайтесь свою мини-приложеньку, которую вы собираетесь выводить на рынок, программировать с рабочей машины. Потому что то, что грозит OpenAI за то, что если это правда, если их сотрудник воспользовался тем, что у него был Apple-овская штука, и смог выкачать оттуда какие-то данные, OpenAI рискует тем, что если они реально его попросили достать эту информацию или поделиться с ними, грозит, что им по решению суда придется показывать очень много разной внутренней кухни, чтобы доказать, что этот код никак не использовался потом или что-то такое. То есть это история про то, что OpenAI ради сиюминутной выгоды узнать, чего там Apple планирует в течение пары месяцев, довольно сильно подставились. Есть риск того, что их сейчас Apple потаскает по судам, есть вероятность, что Apple дадут заглянуть во внутреннюю документацию OpenAI и так далее. То есть, да, ты хочешь выйти на IPO, и поэтому тебе важно вот сейчас выжать максимум, но это очень опасная ситуация как для работодателя, так и для сотрудника. Но представьте себе, что чувак, работая в Фейсбуке, у себя на компьютере быстренько пишет Telegram. Если неудачно так случится, вы потом лишаетесь всего Телеграма, и вообще не важно, что как бы вы рабочий компьютер Apple никакого отношения к вашему Телеграму не имеет, а вы просто на нем кнопочки нажимали. Как бы это настолько опасно делать, что для меня удивительно, как этот человек пошел на это. То есть, наверное, была какая-то внешняя мотивация, может быть, он боялся, что его не возьмут на работу, если он не принесет инсайты, потому что речь идет о том, что по, опять же, как ты говоришь, якобы неподтвержденная информация, в интернете начали рассказывать, что для того, чтобы попасть на работу в OpenAI, можно как бы принести данные Apple, и тогда тебя возьмут как бы за то, что ты владеешь этими данными. Как бы знание внутренней кухни, оно важно. Это, скорее всего, значит, что OpenAI действительно ценила, если ты можешь принести эти знания, но, с другой стороны, вот так подставляться, я не знаю, кто от этого суда выиграет больше. Да, Apple, этот суд, ну, я не представляю себе, какого масштаба эта утечка, что он успел своровать со своим доступом, но мне кажется, что риски, которые сейчас несет эта компания, гораздо выше. И да, мне еще понравилось, что ты так представляешь эту борьбу, что вот OpenAI идет за, значит, девайсами. Для меня это представляется как то, что Apple, может быть, еще поборется за свой Apple Intelligence, и, может быть, потопить OpenAI — это как бы плюсик в эту карму, что они поборются за то, чтобы их искусственный интеллект работал лучше за счет того, что утопить OpenAI в этих судах.
Слушай, я быстро, буквально возражу. Тут ведь есть нюанс в том, что это не просто какой-то линейный сотрудник. Это сотрудник, который получал бешеные бабки в Apple. И для этого сотрудника это, ну, это просто вообще непонятная какая-то ситуация. И это первый нюанс. И второй нюанс. Вот ты говоришь, что там посмотреть, что будет в течение пары месяцев. Зная R&D-цикл Apple, и зная, что есть сотрудники, и вполне может быть, что конкретно этот сотрудник имел доступ хотя бы к названиям проектов, не к самим проектам, а к названиям проектов, которые более глубокие, более дальние, это тоже очень много стоит бабок. Да, Оскар.
На самом деле у меня был мелкий комментарий, у меня на этот счет никакого высказывания нет. Значит, мелкий комментарий Арману, что он это вскользь упомянул, но на самом деле ведь Telegram был написан на, собственно, производственной базе ВКонтакте. То есть Дуров, работая в ВКонтакте, со своей командой писал одновременно на рабочих компьютерах, значит, этот самый Telegram, который они потом реализовали и сделали международную компанию. Поэтому я не говорю, что у нас как-то правосудие сильно отличается от внешнего. Оно отличается, это правда. Вот. Но я думаю, что это всегда некоторое волевое решение. В принципе, могли бы его и прижучить. И это могли прижучить, и в данном случае с OpenAI тоже будет какое-то политическое решение, на мой взгляд.
Спасибо, что поймал мою отсылку. Действительно, я не просто так приводил этот пример. С другой стороны, ну, это понятная история. Действительно, вот ты нанимаешь человека, чтобы он тебе делал стратегию чего-нибудь. И он на много лет тебе расписывает, потом его хантят конкуренты, как добиться того, чтобы он не рассказывал те же самые идеи или не пересказывал, а что у него там приняли, а что не приняли. И как бы вот это все, то, что человека покупают за его набор знаний, это более-менее нормальная практика. Непонятно, зачем в этом месте так подставляться и с рабочей машины получать доступ и так далее. То есть, если ты хочешь скантить человека, который очень высоко в корпорации, знает план, знает название штук, ну, ханти его, забирай, как-то делай это как принято, да, принято, что ты нанимаешь этого человека, у него, да, NDA, он не показывает, что он это знает или что-нибудь еще, или у него там запрет на работу в такой же индустрии, но это как бы вот, если ты хочешь максимально спалиться, подставить компанию, в которую перешел и так далее, тогда ты с рабочего своего компьютера заходишь на сервера бывшей компании и в этот момент начинаешь выкачивать данные уже после увольнения. Вот это как бы азбука того, как сделать все неправильно. И в этом прикол этой истории, что как бы я, как меня именовал Денис, как бы большой ненавистник Apple. Но тут как бы настолько прозрачное дело, настолько им будет просто доказать, что, значит, действительно было несанкционированный доступ. Да, конечно, служба безопасности получит по ушам за то, что он не лишился этого доступа в тот момент, когда он перестал там работать, но настолько как бы просто подать этот иск, настолько просто выиграть немножко денег, а еще и рискнуть тем, что ты законным образом получишь информацию от конкурентов, что здесь все должно быть очень просто.
Да, смотри, Арман, первое, ты прав. Второе, естественно, если бы он хотел скрыться, он бы легко себе мог позволить другой компьютер и с него делать. Мне кажется, что мы, как обычно, не знаем какой-то подноготной истории. То есть, либо это была демонстративная какая-то месть, да, то есть, либо он хотел, чтобы об этом узнали. То есть, на самом деле, ну, я работал на разных телеканалах, я переходил с одного места на другое, и я иногда использовал информацию с одного канала на другой. Конечно, это не очень хорошо, вот, но это никуда не денешь. Если у тебя есть опыт работы в одном месте, ты его потом с собой перетаскиваешь на другое место. Да, я не выдаю секреты, да, идеи, ты говоришь правильно, идеи мы не раскрываем, вот. Но все равно у тебя из головы ты это не выкинешь никуда. Как бы у тебя есть накопленные навыки в одном месте, а потом ты их переносишь с собой в другое место. А здесь, так как это было сделано так открыто, ты правильно говоришь, что это, ну, совершенно не зашифрованное послание. То есть это, по-моему, какая-то демонстративная операция, и кто-то кому-то что-то хотел показать.
Я думаю, обыкновенная тупость. Ну, в смысле, я верю в то, что как бы надеялся, что проскочит, сколько мы таких спецопераций в компании Доги видели, которую Маск делал, где они случайно что-нибудь оставляли. Какие-то чуваки сейчас находят в открытом доступе камеры, идущие с чемпионата мира по футболу. Трансляция идет совершенно не зашифрованная. Если ты правильно поищешь, ты спокойно, значит, можешь туда хоть вклиниться и передать на миллионы телевещателей, что угодно. В общем, мне кажется, что тупость. Чем
Я тут,
спецоперация?
наверное, завершая, хочу вспомнить историю, что, знаете, есть такая компания Microsoft, и у них в плане найма достаточно долго была интересная история, что они, я не знаю, изменилось это или нет, кстати, но они не нанимали людей, которые разрабатывали что-то в open source. Ну почему? Потому что open source лицензии очень часто предполагают, что если ты использовал кусок кода open source с этой лицензией, обычно это GPL лицензия, то и твой получившийся код тоже должен стать open source под той же самой лицензией. Это вирусная такая лицензия. И Microsoft достаточно долго не нанимали людей, которые разрабатывали в open source. Просто из категории, а вдруг этот человек по памяти напишет что-то то же самое. И тогда будет не очень хорошо для юристов. А тут,
Я еще
вот
одну
видите ли.
маленькую вставку сделаю. Недавно в Гугле был скандал, что разработчик, который написал очень удобную штуку, Кли, по-моему, Гугл, использовал брендбук и так далее, получил увольнение из Гугла, потому что иногда люди, которые работают в open source, у них еще и душа лежит. Вот они делают какой-то классный продукт, и им хочется им как-нибудь поделиться. Они хотят, чтобы пользователи были довольны, они хотят чего-то, ну, совершенно несусветного, вместо того, чтобы, значит, работать. Так что я уверен, что там основным было именно то, что описываешь про юристов, и то, что опасно, что их код скопируется, или они сами из своих вспомнят, а я же это уже писал, возьму кусочек и так далее. Но вот дополнительная опасность это то, что вот эти люди подлые, которые хотят людям и бесплатно раздать, они, конечно, Microsoft совершенно не подойдут.
Да. И давайте допьем сегодня. У нас остается 4 минуты, но мы успеем. Тут ведь после того, как начались приложения пропадать из App Store, пошли разговоры о том, что да ладно, накидаем туда других приложений, которые будут изображать что-то другое, а по факту будут те же самые Макс, ВК и все прочее. Некоторые даже горячие головы сказали, что это можно сделать за недельку. Ну, на самом деле, за недельку сделать нельзя, потому что даже у Гугла, где гораздо более мягкая модерация приложений, все равно это занимает какие-то недели иногда, если это первое ваше приложение. Но, тем не менее, старая схема до сих пор работает. И тут 9to5Mac, есть такое издание онлайн, посвященное Apple, обнаружила более 60 приложений в бразильском App Store, которые, если вы находитесь в США, в Калифорнии, они изображают какую-то безобидную игру. Но если вы в Бразилии, с бразильских айпишников входите, это гэмблинг. И вот на самом деле подобный, это называется Jacket Apps, как, такое вот покрытое приложение, подобный подход использовался неоднократно. Были даже случаи, когда Apple сами ловили приложения, которые, если их запускали из штаб-квартиры Apple, с их мощностей, то оно вело себя принципиально по-другому. Но, тем не менее, смотрите, до сих пор работает. Мне кажется, это какая-то забавная штука.
В Телеграме, я напомню, до сих пор есть веб-вью. Ты можешь так настроить, чтобы у тебя по открытию ссылочка открывалась внутри, выглядела так, как нужно, и боты там постепенно мигрировали, чтобы интерфейс, это был немножко переписанный HTML. Поэтому история с тем, чтобы спрятаться, чтобы те, кому надо, нашли, она часто встречается, что можешь куда-нибудь что-нибудь запихнуть. Проблема же в том, что если ты добавляешь хотя бы один шажочек, если человеку надо вбить в поиске Google Play не Тинькофф, а веселая ферма, а потом увидеть там приложение Тинькофф, это уже ты потерял 50% пользователя просто на этом действии. Поэтому, да, такие обходные пути будут. Да, и кому надо, тот найдет. Не знаю. В последний раз, когда я был в Санкт-Петербурге, там все было в объявлениях о том, как найти наркотики. И это несложное действие внутри Телеграма. Но это сильно бьет, если ты не можешь так открыто об этом написать. Если ты не можешь прямо на первой странице приложения написать «здесь наркотики», то немножко теряется смысл этого приложения. Если бы ты работал только с теми, кто специально идет к тебе, готов искать правильные слова, разбираться в приложениях и так далее, то, конечно, ты ему как-нибудь доставишь эту штуку. А без напрямой рекламы теряется столько охвата, что прямо жалко их.
Я коротко два слова добавлю. Вы бы видели наш автопром, когда у тебя автомобиль «Москвич» подходит все детали от «Джили», как бы так получилось все это.
И кто бы не был этот «Джили», и как бы не был бы дорог нам «Москвич» или «Джили», я знаю только «Жилет», если честно. Но я должен попрощаться с этими замечательнейшими ребятами. Мы должны отпустить Армана наконец-таки, чтобы он успел на матч. Он так спешит, и у меня есть подозрение, что это он играет, так что я буду болеть за Армана. С вами были Арман Туганбаев, с вами были Аскар Туганбаев, с вами был Денис Альшанов. Мы с вами увидимся через неделю, а завтра с утра приходите смотреть The Breakfast Show. Там темы уже вовсю готовятся, подбираются, гости уже приглашены, ведущие еще не спят, потому что что-нибудь еще может произойти. Ну а если произойдет что-то в мире IT, мы это обсудим через неделю. Пока!